Вот, закончился уже, закончили слушание, и переходим к прениям и уже к приговору. Я бы хотела спросить у вас, какую оценку правомерности вы даете этому процессу?
Правомерность с точки зрения законности?
Законности,
Справедливости.
справедливости.
А уже к сегодняшнему моменту вообще, в принципе, оценку дает приговор. Когда будет приговор, и тогда можно будет сказать, насколько он справедлив, законен и так далее. Но, тем не менее, даже я могу сказать, что этот суд был очень неряшливый с точки зрения процессуальной. С точки зрения справедливости он в общем и целом не соблюдал принцип состязательности, которого требует закон, уголовно-процессуальный закон от суда. Российский суд не свободен, он не принимает решения сам. Может быть, принимает решения судьи сами, коллеги судей, может, решение было бы справедливым, но Россия авторитарная страна, и поэтому судьи судят так, как могут. Так, как могут. То есть соблюдают процедуру настолько, насколько могут. И поэтому закон в этом процессе представим мы как сторона защиты. Потому что мы ущемлены, нам приходится делать больше, чем нужно было бы для этого процесса. Как это удивительно не прозвучит, ведь невиновность Савченко, она же была доказана гораздо раньше, еще на стадии предварительного следствия. Ну, грубо говоря, когда мы получили по запросу документы из Украины, которые свидетельствуют, что биллинг телефона 17 июня Савченко доказывает безусловно ее алиби. На этом дело и должно было прекратиться. Во всяком случае, по отношению к обвинению в соучастии в гибели Волошина и Корнелюка, ну и покушении на гибель мирных граждан, граждан Украины и, так сказать, Денисова, гражданина Российской Федерации. А ну-ка, понимаете, у суда огромные дискреционные полномочия. Ну, суд, например, там снимал вопросы, которые мы адресовали свидетелям. Неправомерно их снимал, под разными надуманными предлогами, противоречит сам себе. В одних случаях он эти вопросы ставил, в других снимал. В стране обвинения всегда давались некие преференции. Более того, суд прикрывал некоторых очень сложных свидетелей, ну, таких как следователь Манишин. Суд, например, несмотря на то, что декоративно соблюдал вроде как возможность высказаться, он не лишал нас этой возможности, а зачастую в политических процессах просто не дают высказаться, просто прекращают ваши возможности, ну, как вот в суде с Крупюком сейчас в Грозном, вы знаете, ни Крупюка, ни Клыха не сидят, например, в процессе, адвокат не разрешает переговариваться, ну, я просто знаю детали, мне рассказывают консулы, которые бывают на процессе в Грозном, то есть там просто беспредел, как на жаргонном выражении это звучит. Здесь это было, но это выхолащивало все равно процесс. Почему? Потому что действительно, если суд не приобщает документы, полученные стороной защиты в рамках 86-й, есть такая статья, ссылаясь на другую совершенно статью, 453-ю, что якобы у стороны защиты нет права получать документы вне пределов юрисдикции Российской Федерации, это глупость полная. Вы судите преступление, которое имело место, взялись судить другое государство. Так как же вы не приобщаете доказательства относительно невиновности лица, то, в чем вы ее обвиняете по 12 статье Уголовного кодекса, полученные в Украине, в другом государстве. Поэтому суд был пристрастен, необъективен, он лишал принципа состязательности. Самой Савченко, я считаю, лишили презумпции невиновности. В чем это выражается? А почему она в клетке-то сидит? Вы что, доказали ее виновность? Вы что, доказали то, что этот человек представляет угрозу для окружающих? Вы что, соблюли ее права как делегата ПАСЕ, ее иммунитет по Генеральному соглашению об иммунитетах и привилегиях, вот эту самую пресловутую 14-15 статью? Почему она под арестом находится уже полтора года?
Кстати, по поводу этого. Вот давайте пофантазируем. А если бы была бы не Россия, скажем так, вот депутатство Нади, членство ее в ПАСЕ, что бы дало в другой стране?
Ну, конечно, конечно, потому что статус делегата ПАСЕ все-таки, ну, оговорю, что национальный иммунитет, например, в Украине, да, для того, чтобы привлечь депутата Верховной Рады, нужно получить согласие Рады на привлечение указанного лица. Угу. То есть это ограниченный иммунитет, но, тем не менее, иммунитет, дающий возможность некого гарантии от уголовного преследования, чтобы это не использовалось в политических целях. Таким иммунитетом наделяются все, в основном, парламентарии в большей части стран. А что касается иммунитета по международному праву делегата ПАСЕ, то он имеет абсолютный характер. Он не зависит от того, нравится это кому-то или не нравится. То есть лицо нельзя не только там посадить под арест, избрать меры пресечения в виде ареста, но и части процедур процессуальных невозможно выполнить по отношению к делегату ПАСЭ. Там ссылка идет на то, что, мол, она стала делегатом после того, как ее уже привлекли к уголовной ответственности, избрали меры пресечения. Это никакой роли не играет, потому что до момента, пока не вынесен приговор, она пользуется презумпцией невиновности, и она до этого момента невиновна. И если она обрела этот статус, то это означает, что да, ее должны как минимум освободить из-под ареста. Она не должна находиться под арестом и иметь возможность участвовать в сессиях ПАСЭ в Страсбурге.
То есть, если бы ей уже был приговор, а потом ее избрали вот делегатом ПАСЭ, тогда это бы...
Нет, тогда бы этот иммунитет не действовал абсолютно. Угу. После уже осуждения, даже если бы она была избрана, она должна была бы отбыть наказание, потому что она бы получила иммунитет после признания ее виновной,
угу,
приговором суда, вступившим в законную силу. Но она свой иммунитет получила до этого приговора, и таким образом она невиновный человек. В отношении одного единственного делегата такой иммунитет не действует, это делегат фамилии ее Савченко.
Почему на этом суде не было присяжных? И как бы это могло изменить?
Значит, дело в том, что с именно 15-го года, значит, подсудность 105-й статьи, в случае, если лицу не грозит пожизненное наказание, выведен из подсудности суда присяжных. И это оказались женщины. Женщины в России не могут быть назначены в виде наказания пожизненное лишение свободы. И вот поправка, которая была внесена в 2015 году, именно в действие этой статьи по подсудности, исключила фактически женщин по 105 статье с умышленного убийства из подсудности суда присяжных. Это нонсенс, гендерная дискриминация, по поводу которой уже сейчас в Конституционном суде есть спор, но тем не менее это так. Женщины в России по этому обвинению не могут быть судимы судом присяжных. Изменило ли бы, если это был суд присяжных? Что-то бы, конечно, изменило, потому что судьями выступали обычные граждане. Но с другой стороны, вы знаете, суд присяжных предельно несвободен. Я принимал участие в судах присяжных, у меня были подзащитные. И я вам скажу, он тоже достаточно манипулятивен. Поэтому, на самом деле, я считаю, что в случае как раз с Надеждой Савченко, если бы суд был в Донецке, это бы ему не сильно помогло.
Вот в последнем интервью Вера Савченко, сестра Нади, она заявила, что еще тогда, когда Надежда только попала в плен,
да,
Игорь Коломойский, украинский олигарх,
да,
и
я знаю,
бывший губернатор Днепропетровщины, он предлагал якобы выкуп за Надю. Боевики якобы отказались. Я говорю якобы, потому что я не уверена в этой информации. Но если они отказались, и это были первые дни только Савченко в плену, как вы думаете, уже тогда понималась глобальность этого процесса? Почему они отказались от денег? Обменяли бы, заплатили, окей.
Я просто уверен, зная из той информации, которая у меня есть, что они очень любят деньги, во-первых.
Вот, но
в этом нет никаких сомнений. Они продадут мать родную за деньги, так сказать, почку собственного ребенка. Уверяю вас, я думаю, что если бы вопрос стоял о деньгах, они бы
точно... Я думаю, они малых деньгах.
Я думаю, просто не они решали этот вопрос. Этот вопрос был сразу же взят на контроль кураторами и спецслужб. Зачем им понадобилась Савченко? То, что объяснение лежит на поверхности. Савченко была, как выражаются на жаргоне, сочная. Потому что офицер, летчик, в зоне боевых действий, айдар, да, взятая в плен. То ли снайпер, то ли корректировщик. Она нужна была для пропагандистских целей. Они были уверены, что ее как раз будет сломать проще всего. Женщина сидит в тюрьме, помучается, прокладок не будет, и начнет мучиться, да? Значит, я думаю, что они имели такое намерение ее сломать и сделать, такой умеренно контролируемый показательный процесс с осуждением, символа киевской хунты. И это не получилось. Почему не получилось? Совпало несколько факторов. Один, без всякой ложной скромности, повторю, у нее оказались другие адвокаты, не такие, как у некоторых других украинских политзаключенных. Понимаете, я выложил 40 томов дела. Сейчас любой может, если возьмет труд, прочитать эти 40 томов, они у меня на сайте выложены, читай сколько угодно, правильно? То есть нет тайн в этом деле, нету того, что не может разобраться просто развитый школьник, чтобы понять невиновность Савченко. Вторая причина, это сама Надежда, очень важно. То есть они просто в ней ошиблись, они ее психологически не просчитали. Они подошли по вот такому гендерному принципу, а оказалось, что это человек с совершенно бетонным характером. Это бы надо было догадаться, когда ее первая запись появилась. Когда я сам ее увидел, еще не знаю, что буду в этом деле, я подумал, нифига себе какая. Да? Значит, она так дерзит в плену, а я уже видел, как там расстреливали. Тогда записи появлялись разного рода в Ютьюбе, других социальных сетях. И я видел, что, степень насилия очень велика в районе боевых действий в Донбассе. И надо было понять, что такой человек не так просто согласится на какую-то отведенную ей роль жертвы на заклание, которой дадут 25 лет, отвезут там бог знает куда, и все это никто не узнает и никто не услышит. А такие процессы именно получаются, когда у тебя в изоляции находится доверитель. И третья ситуация связана с тем, что, ну, вы знаете, актуальность медленно понижалась, процесса этого. То есть не получилось, не пошло, ну и бросили. Потому что ведь хотели-то масштабного процесса. Напомню, целое управление работало, было большое украинское дело, в нем 60 фигурантов, а фактически в тюрьме оказались Литвинов, который, мягко говоря, совсем не при делах, и Савченко, который, казалось бы, взята в зоне боевых действий, она офицер, участвовала в войне и так далее, но, сказать, и все, и больше никого нет. Понимаете, они свернули эту кампанию, они свернули эту позицию, чтобы создать какой-то процесс, там, скамью из 60 там, обвиняемых, каких-то солдат, офицеров, десантников. Разное время туда попадали разные офицеры и солдаты ВСУ, там, и 70-й бригады воздушно-десантной, из других мест ВСУ. Но, тем не менее, актуальность снялась. И теперь в этих условиях, конечно, они думают скорее, как избавиться от этой головной боли, переходящей в сотрясение мозга, а не от того, чтобы длить и длить это дальше.
Но если это не получилось у прокуроров или у следствия, там, нарисовать образ злой и такой небезопасной террористки, то это получилось у СМИ российских. И ее ненавидят и хотят расстрелять, ну, почти все население. И даже вот этого маленького городочка Донецк. Вы, ну, для себя подсчитывали, сколько вообще стоит цена надежды? Какова?
В материальном выражении?
Да, вот приставы, их количество.
Ну вот Коль там что-то считал, Полозов. Честно говоря, это такая умозрительная цифра. Я думаю, если говорить вообще о ведении этого дела, и не только приставы, но и, слушайте, мы даже невидимые глазу работы оперативных служб. Это десятки оперативников ФСБ. Дело, кстати, сопровождает Управление защиты конституционного строя ФСБ. Одно из самых влиятельных, так сказать, структур. Нет, ну оно официально сопровождает по делу. Является оперативным органом именно ФСБ. Сколько это денег, я не берусь сказать. Но в таких делах они денег не считают. Власть не считает денег. Она бросает сколько хочешь в эту топку, потому что это пропагандистское дело. И ведь эффекта она достигла для них. Раз конечно, люди хотят ее расстрелять и оторвать детородные органы, значит, действительно, это произвело тот необходимый эффект для мобилизации сознания вот этой зомбированной массы, которая хочет, значит, так издеваться над женщиной, не вникая, а виновна ли я вообще? Вы отрывать детородные органы собираетесь у кого? У человека виновного? А Афина, правда, не виновна. А они, знаете, как отвечают многие? Не все, конечно. А неважно, виновен, не виновен, надо все равно оторвать. Это говорит об уровне, низком уровне сознания у людей, о том, что их психика настолько подорвана вот этой мобилизованной пропагандой. В этом беда именно судебной системы российской, что она продуцирует это насилие раз за разом. И такие суды, они способствуют еще большему ожесточению, еще большей агрессии.
А дальше у нас вот 2 числа прения, а потом последнее слово.
Это все будет 2 и 3. 2 в основном день будет отведен на обвинение. Их там 3 прокурора, и они там, и Юношев, Кузнецов, и, значит, там еще московский прокурор, они, возможно, займут весь день. Возможно. Это загадка. Но абсолютно точно 3 числа, самое интересное будет 3 числа, будет выступать сама Надежда в прениях, будут выступать я и Полозов, Новиков, видимо, будет выступать, если он успеет 2-го, у него какие-то там чисто временные проблемы. И последнее слово будет 3 числа.
Объясните в 2 словах, что такое прение?
Прение – это дискуссия между сторонами относительно виновности и невиновности подсудимого. То есть обвинение выступает с рассказом своей версии обвинения в отношении указанного лица, а защита выступает своей версией невиновности указанного лица. Значит, между нами будет распределение. Там один из адвокатов Новиков будет говорить о 17 числе, потому что он подробно изучал. Он получал документы в Украине от адвоката Александра Плохотнюка, который здесь является адвокатом Нади. И он собирал эти документы в СБУ там, и так далее, в других местах. Коля Полозов будет говорить о 23 числе, о похищении. А я подведу итоги, так сказать, и буду говорить о ее статусе в качестве делегации агрегата ПАСЕ и недопустимости привлечения ее к уголовной ответственности. Буду говорить о ненадлежащей юрисдикции в данном случае, что 12-я статья Уголовного кодекса незаконно применена, особенно в части покушения на убийство, в чем обвиняет Надежду Савченко, поскольку там объектом посягательства являются украинские граждане. Я буду говорить о нарушениях, допущенных в ее деле, и подведу политический итог этому. Так мы распределили. А Надя уже будет в последнем слове говорить, ну, скорее, некая напутственная речь суду о том, что она вообще об этом, обо всем думает. Ну и частично она вновь повторит в прениях сторон, еще у нее будет выступление, то, что она говорила в показаниях. В принципе, из суммы этих выступлений достаточно будет сделать вывод о ее невиновности абсолютно. Хотя, я думаю, он и так уже это очевиден. Но это некие подведения итогов сторонами относительно всего, что было в судебном следствии.
Ну и приговор где-то после 8-го, да, 9-го, 10-го?
Сложно сказать. Дело в том, что это решает суд. Это не мы решаем, так сказать. Суд 3-го объявит, когда он скажет, вынесет приговор и его
огласит. То есть он может взять перерыв, да, какой-то?
Да, он может и 2 недели, и 3 недели писать. Дело в том, что там ведь мотивировочная часть в этом приговоре, она очень большая. Это может быть и 100 страниц, и 200, там же не только резолютивная.
Часто очень адвокаты в интервью говорили, что мы уже работаем как бы не на срок, потому что, ну что можно сделать, всем понятно. А вот на показать абсурдность всего этого процесса и дальше уже в какие-то обращаться международные суды или организации. Но я знаю, что Надя отказывается от апелляции.
От апелляционного
обжалования.
Почему? Она, с одной стороны, она права в чем? В том, что суда в России нет. Она права. Но почему я против? Я буду от себя говорить. Ну, мои коллеги тоже. Потому что вы понимаете, какая штука? Да, суда нет. Да, он не всесторонний, не объективный, несправедливо, незаконно расследует это дело в рамках судебного процесса. Но кто-то же должен олицетворять собой закон. Вот я считаю, что мы, как страна защиты, и есть закон. Вот они беззаконие, а мы закон. И с этой точки зрения, если мы бы обжаловали незаконный приговор, мы вновь бы подчеркнули о том, что мы-то действуем по закону, посмотрите, как мы действуем. Вот мы, 3 адвоката, способны воспроизводить закон гораздо эффективнее, чем вся вот эта государственная машина. Без каждой части нашей работы, вот этого единого, то, о чем вы говорите, да, показания абсурдности этого процесса, ее бы не возникло. Надя с этим не согласна. Она считает, что это трата времени, пустая трата времени. Она человек очень импульсивный по натуре и очень хочет быстрее домой. И она вот искренне убеждена, и я не могу ее переубедить, что чем быстрее все закончится, тем быстрее она окажется дома. Это не так. Должно закончиться правильно для того, чтобы дальнейшие процедуры относительно исполнения конвенции об отбывании наказания осужденной Савченко дома, а не в России, реализовались. В международные инстанции доступ, в частности в ЕСПЧ, будет закрыт, если мы не обжалуем в апелляционные инстанции. Нужно 2 инстанции. И только после этого в течение 6 месяцев мы можем подать жалобу в соответствии с нарушением Европейской конвенции о правах гражданина и свобод граждан подать в Страсбург.
Но если Конституционный суд нет. Российской Федерации...
Да, в Конституционном суде кое-какие вещи мы можем обжаловать на несоответствие. В частности, то, о чем я вам говорил, лишение гендерного права на, значит, суд присяжных.
Не, я о том, что они не принимают решение ЕСПЧ.
Ну да.
Не считаются уже
теперь они внесли поправку, что они вправе пересматривать решение ЕСПЧ по конкретному делу и не исполнять, давать право не исполнять российским судам решение ЕСПЧ.
Да.
Ну, это, слушайте, это все укладывается в одну парадигму, так сказать, игнорирования норм международного права российскими судами. Прямое нарушение Конституции Российской Федерации, статья 15, которая гласит о том, что норма международного права является составной частью системы российского права, не отдельной, не какой-то другой, а частью российской системы права, как и она сама. Эти вещи будут компенсированы неким политическим давлением, которого мы продолжим на российскую власть, которая является заказчиком этого процесса. И мне кажется, в конечном итоге от Савченко избавятся, ее отправят домой.
Для отправки домой это процедура экстрадиции, да?
Выдача,
Генпрокуратура Украины должна отправить запрос на Генпрокуратуру России,
да,
правильно?
По соглашению о правопомощи 93-го года.
Потом этот запрос Россия должна рассмотреть. В течение какого времени? Есть
30
юридически? 30 дней.
Да, по УПК 30 дней.
А кто именно вот принимает решение? То есть не так, как мы все знаем и понимаем, кто принимает решение, а вот юридически, да, да.
Прокуратура, она
опрашивает. Генеральный прокурор Российской Федерации. Как
да, 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 да. Угу. А, ну, не генеральный прокурор, а прокуратура как надзорный орган.
Коллегия
в ее полномочиях.
Да?
Да. Они, значит, опрашивают саму Савченко после поступления запроса о том, согласна ли она отбывать наказание в Украине. Она письменно сообщает о том, что согласна. Соответственно, дальше продолжается процедура. Генпрокуратура Украины гарантирует, что наказание будет отбываться. Да? И после этого прокуратура дает ответ относительно исполнения конвенции о выдаче. Уже прокуратура Украины согласна она выдать для отбывания наказания Савченко или не согласна? Это письменное решение. Оно присылается заявителю, ну то есть самой Савченко она будет уведомлена. И, соответственно, ответ на запрос будет.
По вашей информации, уже такой запрос готов от Генпрокуратуры Украины?
Он будет точно. А его можно послать только после вступления в законную силу решения. То есть через 10 дней после приговора.
После приговора, да.
Да, его раньше нельзя направить. Нет, процессуальная сторона будет исполнена. Вопрос ведь в другом, что они могут и отказать. Вот пример Коли Ползова, он участвует в деле Хайсера Джамилева. Также точно, значит, был направлен запрос Генпрокуратуры Украины в соответствии с конвенцией о том, чтобы вытребовать, экстрадировать Хайсера Джамилева для отбывания наказания в Украине. Он же в Крыму был взят. И отказали. Отказали. Прислали бумагу Коле Ползову, я ее видел, отказали в экстрадиции.
И дальше можно жаловаться куда-то выше? То есть, или это все? Это уже как бы... Если
можно
Россия
еще
приняла...
раз посылать запрос, в принципе. Но вы же понимаете, что... Так сказать,
даже если это будут делать какие-то международные политики?
Не-не, конвенцию исполняют стороны. Стороны уполномоченно являются прокуратура и, соответственно, прокуратура украинская и российская. Что касается международных процедур, они есть. Есть процедура ООН в комитете по незаконным задержаниям. Ее возглавляет некий Анденос в Женеве. Но мы такое направили ему уже давно письмо, и пока там процедура идет не очень быстро. Это некая альтернатива Страсбургскому суду.
Вот родственники Нади очень часто, там, не раз, требовали там от президента, от политиков украинских, чтобы они как-то повлияли, чтобы что-то делали. Как вы думаете, какой максимум должен делать президент?
Вопрос как? Ну что, вот он должен что? Значит, вывести в лес Путина на очередном нормандском формате и, значит, пытать его бензопилой? Вот что он должен делать? То есть я согласен, что власть надо клевать, власть нужно критиковать. Но послушайте, но в тех случаях, когда действительно это в их полномочиях и их возможностях осуществить то, что они почему-то не делают. Да? Это я могу понять, и я одобряю. Под критикой должна находиться и власть, и кто угодно, но по объективным каким-то таким критериям, которые исполнимы. Что касается Надежды Савченко и упреков, которые, ну, не только Вера, там, не только родственники, не только друзья, не только, значит, члены фракции «Батьковщины» или кто угодно предъявляет эти претензии первому лицу Украины, да, и, ну, и не только ему, конечно. Что они требуют? Они требуют: обменяйте или привезите ее, или что-то сделайте. Но вот это вот чего-то, оно натыкается на Кремль, на Путина, который, собственно, является, именно он является несговорчивой стороной, а не Порошенко. Порошенко давным-давно бы уже бы обменял на все, что угодно бы Савченко, лишь бы эту головную боль тоже из себя снять. Конечно. То есть там просто проблема заключается, что они не хотят ее отдавать.
У вас понимаете? Был какой-то разговор с президентом? Или у адвоката?
С его близкими людьми. Ну, с его сотрудниками.
Что он сказал? Согласен на любые условия?
Нет.
Обмена.
Понимаете, что значит любые условия? Президент не может об этом говорить публично. Он может только в соответствии с законом об этом говорить. Все, что он публично произносит, я думаю, соответствует действительности. Там нету никакой игры, нет никакого обмана, нет ничего такого, чтобы можно было бы сказать, что здесь происходит нечто другое. Я могу сказать, предпринимаются все усилия, чтобы это состоялось. Неважно, как это назовут. Но сейчас наиболее реальный вариант — это то, что Савченко по запросу все-таки передадут в Украину.
Сегодня уже 66-й, по-моему, день, да, ее голодовки.
Да-да.
Как она себя чувствует?
Ну, вы знаете, что она после первых 4 недель начала употреблять вот это детское питание.
Смеси,
очень своеобразная
которые
смесь.
Выводят из голодовки, они как-то называются.
Они, да, она именно так и называется. Это смесь, которую используют при принудительном кормлении через зонд. это органическая смесь, но в данном случае Савченко согласился сама употреблять эту смесь, поскольку условием было, ну а тогда мы тебя не будем этапировать в суд, потому что не имеем права. А если ты околеешь там за 160 километров, это, ну, как бы мы не можем предъявить претензию, потому что, ну, тюремное начальство, медики, они же несут ответственность за жизнь Савченко, тем более такого. Поэтому, конечно, Надежда пошла на этот компромисс, она не ест твердой пищи, она пьет воду и чай, и, соответственно, употребляет вот эту биоорганическую смесь, чтобы как бы она все-таки сохраняла кости, чтобы они не сыпались и так далее. Я вот принципиально против голодовок. Я и первую голодовку, и сейчас я считал это абсолютно неоправданным действием, потому что, во-первых, это не дает никакого эффекта. Хоть 66 дней, хоть 166 дней, власть абсолютно нечувствительна к таким вещам, и в Кремле абсолютно начихать, так сказать, голодает она, не голодает, ну, лишь бы не умерла. Поэтому здесь я бы сказал, что голодовка сама по себе результата дать не может, тут иллюзии питать не стоит. Надежда считает по-другому. Она считает по-другому.
А ее заявление о сухой голодовке после приговора?
Ну, она его повторяла несколько раз. Мы с ней беседовали в тюрьме об этом, ну... Она так говорит. Это, конечно, сухая голодовка, это 6 дней, это максимум. Потом начинается уже все. Там воду будут вводить через катетер или как-то. То есть это неэффективно. Это не дает результата. Надо набраться, на мой взгляд, терпения и продолжать делать то, что мы делаем. Мы делаем все правильно. По существу, значит, это должно дать результат. Политическая интуиция и опыт показывают, что именно такие действия в конечном итоге приводят к результату. Не всегда тогда, когда это хочется. Конечно, хочется вот прямо сейчас, вот хочется завтра. Ну, невозможно. Мы имеем дело с авторитарным государством, весьма агрессивным, который оккупировал территории соседнего государства.
Вы часто писали у себя в Твиттер, ну, в соцсетях, что украинские СМИ сыграли очень важную и большую роль.
Да, я так считаю.
Мое мнение, мы еще с вами тогда говорили по этому поводу, вы не имеете в виду то, что украинские СМИ как бы сделали с Надей героя? Не в этом большая роль? В чем большая роль СМИ?
Ну, я вам скажу, и в этом тоже. Во-первых, часто просто я слышал упрек, что почему украинские СМИ не приезжают в Донецк. Ну, вы меня простите, это совершенно несправедливый упрек. Потому что Донецк – это город, который находится на границе с сепаратистской территорией, где просто убивают украинцев. Ну, убивали сейчас там по-другому это все, да, операция АТО. Это раз. Это специально было сделано. В Донецк специально перебросили в суд для того, чтобы туда не доехали украинские СМИ. Но, тем не менее, украинские СМИ, посмотрите, они очень внимательно следили за нашими социальными аккаунтами. Они всегда опубликовали всю информацию, они всегда звонили. Они очень внимательно и очень скрупулезно следили за всеми перипетиями этого дела и отражали это все в прессе. Да? Ну, владельцам надо, так сказать, освещать много чего. А здесь каждый день каналы, каждый день радио, каждый день отдельные газеты давали целые блоки информации о ходе судьи на Савченко. Сделали они ее героем? Да, они ее сделали героем. Заслужила она это? Я считаю, заслужила. Хотя могут кто-то иметь и другую точку зрения. Сам этот кейс, сам это дело с Савченко дало невероятный импульс для самоощущения нации, который дорогого стоит. Что отдельно взятая украинка, кто бы она там ни была, бандеровка или как ее там ни аттестуй, может показать такую высоту духа. Это очень важно для народа украинского, понимаете? Савченко отдельно взятый человек, у нее есть свои слабости, сильные стороны и так далее. Но народу, попавшему в такое тяжелое положение, нужны символы, да? И это очень важно для того, чтобы самосознание нации не упало, так сказать, в саморазрушение, в депрессию, в неверие в будущее, понимаете? Потому что ведь, потеряв территорию, да, целый Крым, потеряв людей в Донбассе, погибших там, считается, то ли 10, то ли 15 тысяч, каждый раз разные цифры разнятся, да, люди, потерявшие там бойцов АТО, которые, представляете, мать, там, я не знаю, там, жена, дети потерявшие. То есть людям нужно понимать, ради чего все это. И Савченко им дает это ощущение, ради чего все это было сделано.